то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, это бывает очень часто.
Я уже здесь, наверное, лет 30 не был. Эрмитаж самое красивое, что такое, я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
С Урала приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. Сегодня у многих на устах древняя Пальмира. Соперница Рима на востоке, столица древнего государства в самом сердце сирийской пустыни. Пальмира находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. С 2012 года из-за непрекращающихся военных действий на территории Сирии несколько сотен памятников удалось эвакуировать из Пальмиры. Но в мае минувшего года вся территория была захвачена боевиками ДАИШ. И вот теперь после освобождения вновь решается судьба древнего города. Напомню, первые упоминания о Пальмире относятся ко второму веку до нашей эры. В Ветхом Завете она значится под именем Тадмор, как самый восточный город державы Соломона. Город располагался в оазисе между Дамаском и Ефратом на древних торговых путях. В наше время путешественники и туристы добирались в эти края, чтобы увидеть развалины величественных сооружений, принадлежащих к числу лучших образцов древнеримской архитектуры. Римские войска и арабы не раз разрушали Пальмиру. И постепенно город превратился в маленькое поселение на месте рыночной площади некогда великой столицы. Археологические раскопки в Пальмире начались в конце XIX века. И в Эрмитаже есть зал Пальмиры, где находится редкий памятник древности – пальмирский пошлинный тариф. Этот камень, можно сказать, стена из четырех фрагментов, на которой высечено постановление Совета города. Полное название текста – «Закон о пошлинах, взыскиваемых на рынке Адрианы Пальмиры и у источников вод Элия Цезаря». В 137 году он был установлен на центральной площади. Это подробнейший перечень пошлин, которыми облагалось все, что ввозилось в древнюю Пальмиру. Нашел его российский археолог-любитель Абимелек Лазарев в 1882 году. Когда он рассматривал развалины Пальмиры, бедуины показали ему торчащий из земли камень с рельефными буквами. Пальмирский таможенный тариф является самым ранним и наиболее полным сводом пошлин и правил их взимания, которым мы сегодня располагаем. Он весомый и в прямом смысле – около 15 тонн. В зале Пальмиры директор Эрмитажа Михаил Петровский и собрал журналистов.
Изумительный памятник, пальмирский таможенный тариф, памятник той торговой роли, которую играла Пальмира, стоявшая, как и сейчас все военные понимают, на самом ключевом месте, соединяющем все дороги Ирака в Сирию и Сирию в Ирак. Великий символ единения культур, он написан по-арамейски, пальмирским шрифтом и по-гречески тоже, два текста объединения культур Востока и Запада. Это памятник, который был привезен Семеном Семеновичем Абимелеком Лазаревым, помещен в Эрмитаж и в какой-то мере уцелел, потому что он оказался, помещался здесь. Если бы он находился в Пальмире, оставался, то можно предположить, какая была бы его судьба. Пальмира – город такой символ красоты. Почему Петербург называют Северной Пальмирой? Потому что это вот такой город, который выходит из пустыни. Он замечательно красив. И сейчас, слава богу, не все колонны уничтожены. И мы видим, как это здорово, когда такой волшебный город поднимается над песками. Петербург вырос так вот из болот, поэтому их сравнивали. Кроме того, в Петербурге правила женщина Екатерина. Пальмира знаменита правлением женщины Зенобии, которая, пользуясь этим стратегическим положением, в общем, восставала против Рима и контролировала, командовала на больших территориях Сирии и даже что-то контролировала в Египте. Одной из книг, подаренных Екатерине, говорят, французский посол написал, и льстивая Зенобии Севера, знаете, ее называли Семирамида Севера, Зенобия Севера. Поэтому здесь это не просто часть замечательных вещей, хранящихся в Эрмитаже, но это и символ одной из средоточий того смысла, который есть в нашем городе, потому что мы все знаем, что мы называемся Северной Пальмирой. Теперь трагические ситуации сделали так, что Пальмиру знают во всем мире больше, чем знали раньше.
Установлено, что своего расцвета Пальмира достигла в правлении Зенобии, супруги убитого царя Пальмира Адината II. Образованная женщина, она успешно правила в регионе от лица малолетнего сына и объявила, наконец, о независимости Пальмира от Рима, за что и поплатилась. Император Аврелиан разбил ее войска, подчинил вновь Пальмиру Римской империи и провел Зенобию по улицам Пальмиры в цепях как пленницу. Петр I вполне мог слышать о находке красивейшего города в песках пустыни, поскольку в 1678 году труднодоступные развалины Пальмиры нашел английский негациант Галифакс. Это стало сенсацией. Продолжает разговор в Пальмирском зале Эрмитажа Михаил Петровский.
Справа от меня замечательные рельефы пальмирские. Пальмирцы хоронили своих усопших в таких нишах. Эти ниши закрывались рельефом, делался портрет, и вы видите, что это портретное изображение. И писались надписи по-пальмирски, по-гречески. У нас есть одна надпись греческая, она, правда, в хранилище. Это был небольшой пальмирский рельеф, который принадлежал великому кинорежиссеру Козинцеву. После его кончины был подарен в Эрмитаж. Так вот, лица мужские, женские, очень реалистичные, в то же время они немножко имеют такой восточный дух обращения в вечность. Да, античное искусство, оно сегодняшнее, а это вот обращенная вечность. Это такой синтез Востока и Запада, который тоже характерен для Пальмиры. Поэтому для нас Пальмира – это вещь очень близкая к сердцу. Когда все случилось, когда Даиш захватил Пальмиру, и начались эти взрывы, которые продолжали те взрывы, которые проходили в других местах мира, и в Сирии, и в Ираке, мы думали, что же можно делать вместе с нашими коллегами-археологами, в частности, с Германом Парсингером, моим другом, руководителем германских археологов. Мы говорили о том, что Пальмиру можно спасти, нужно спасать. Советуясь с нашими коллегами, надо сказать, особенно и с французскими, и с немецкими. Все музейщики мира развернули целую кампанию по сбору материалов о Пальмире. И собираясь быть готовыми к тому моменту, когда ее освободят, и когда должна начаться международная кампания по восстановлению Пальмиры. И здесь, конечно, Россия примет тоже большое участие, но в рамках международной кампании, которых умеет организовывать ЮНЕСКО, для того, чтобы решить, каким образом надо реконструировать, что делать из Пальмиры, туристский объект или все-таки такой памятник, где учиться истории, место, которое должно одновременно рассказывать о красоте и не забывать ужас, который в течение этого года происходил. Мы никогда не можем забыть этого великого героя, директора музея бывшего, который погиб и был казнен за то, что не выдал, где находятся памятники, которые можно было бы перевести фанатикам и продать. Тех героев, которые пролили кровь за Пальмиру, российские военные, которые пролили кровь за освобождение Пальмиры. Все это вместе должно быть, и нигде в мире нет другого такого опыта, который есть в нашем городе Ленинграде, как из руин делать памятник красоты, цивилизации, который напоминает одновременно и вандализме. Царское село, Павловск, Петергоф. Это вот памятники, восстановленные на прекрасном академическом уровне достоверности воспроизведений. В то же время символы торжества, победы, восстановления справедливости. И одновременно знаки и рассказы того, что творилось во время войны и как фанатизм и вандализм обращался с культурой. Люди плачут, глядя на фотографии, которые стоят, допустим, да, в Павловске, показывают, как выглядело все это во время войны. А образец того, как эти вещи надо делать, не спеша и не торопясь никакой дате. В Царском селе и сегодня восстанавливают залы, которые пока не успели восстановить. Вот тут даже слово «успели» неправильно. Это нужно делать очень неспешно, очень спокойно. Во всем этом будем участвовать. Надо сначала разминировать. Там минировали такие люди, как разминировать результаты работы, которых очень трудно.
В августе минувшего года боевиками в Пальмире были взорваны два самых хорошо сохранившихся величественных храма – Бела и Баал-Шамина и Триумфальная арка. При Зенобии главная дорога колонн в Пальмире – это километровая улица с портиками и колоннадой.
У нас в Эрмитаже есть археологи, которые занимаются античными городами, реставрацией, реконструкцией и музеификацией этих городов. Они знают, как это делать. Есть прекрасная российская, бывшая советская экспедиция, которая много лет работает в Аравии. Я в ней работал когда-то и даже руководил с громадным опытом работы именно в Аравийском полуострове, потому что Пальмира – это Сирия, но это граница, где начинаются пустыни Аравии. Я думаю, что весь этот опыт будет востребован, как мы сможем помочь тому, чтобы Пальмира осталась не только в памяти, а вот материальная Пальмира осталась и была.
Лев Аллат стоял в саду археологического музея Пальмиры. Лев считался супругом древнеарабской богини Аллат. Древняя статуя льва, охраняющего газель, когда-то находилась у входа в храм Аллат. Фигура льва была собрана археологами по частям и в 2005 году восстановлена как рельеф, выпрыгивающий из стены. На левой лапе льва была частично поврежденная надпись на пальмирском: «Аллат благословит любого, кто не прольет кровь в святилище».
В Эрмитаже мы создали целую серию вещей, которые будут показаны на Интермузее. Придумана игра, где вот фигурирует этот пальмирский таможенный тариф. Можно узнать, какие были цены и чем именно торговали в Пальмире. А там торговали и рабами, и кожей, и маслом, и пшеницей, и благовониями из Юга Аравии, и многими другими вещами. Вот лев Аллат, одна из скульптур Пальмиры, тоже будет такая игрушка. Она будет в детской комнате на Интермузее, ее будут раскрашивать. И потом у нас пройдет в конце мая День Сирии, специальный день Сирии, день, посвященный сирийской культуре, и будет еще день Йемена, посвященный тоже гибнущим памятникам Йемена. Еще одна страна древней цивилизации. И потом у нас будет ночь музеев специальная в нашей старой деревне. Будем показывать то, что придумали наши волонтеры. Это голографические восстановления памятников Пальмиры. Причем они делаются и с помощью телевизора, они делаются и с помощью маленькой пирамидки на телефоне. Будем придумывать, чтобы еще больше включить Пальмиру в такое общее культурное знание и России, и всего мира. И для того, чтобы лишний раз провозгласить, что культура находится над всем остальным.
О каждом памятнике Пальмиры можно рассказывать истории. Так, инициатором спасения пальмирского тарифа стало Российское археологическое общество в конце XIX века. Камень был подарен турецким султаном российскому послу в Отаманской империи, извлечен из песков экспедиции и доставлен в Петербург в 1901 году. Примечательно, что в императорский Эрмитаж пальмирский тариф попал только через 2 года. Задержала его петербургская таможня, поскольку никто не хотел оплатить таможенную пошлину. Таможне грозилось объявить торги и продать ценный груз какому-нибудь иностранному музею. В конце концов, деньги нашли в Министерстве финансов, к ведомству которого таможня и относилась. Когда в завершении разговора с Михаилом Петровским один из журналистов спросил о возможных сроках возрождения храмов Древней Пальмиры, директор Эрмитажа подчеркнул:
я просто категорически выступаю против разных разговоров о сроках, потому что, если говорить, должно быть восстановлено к такому-то году, восстановят. Результат будет такой, который мы видим на экранах телевизора. Понимаете? Сроки длинные, эти вещи быстро не делаются. Кстати, очень важен и сам постепенный процесс. Вот каждый восстановленный храм, кусок, это уже праздник. И вот на него надо собирать глав правительства, показывать по телевизору. Там еще это восстановили, через год опять то же самое идет. Вот точно так, как делали в Павловске, Петергофе, в Царском селе, в Гатчине теперь делают. Ленинградский, петербургский пример здесь очень попадает, в частности и принципиально. Это надо восстанавливать, потому что это вопрос. Может быть, и не надо восстанавливать. Многие люди будут говорить, потому что вы не сможете так восстановить, как было, новоделы, всякое такое. Эту вещь надо восстанавливать. Есть вещи, которые восстанавливать надо. Первое, что нужно сделать, нужно точно описать, где лежит каждый камень, от чего этот камень, потому что, ну, взрывают, они упали, значит, многие из них можно поднять и положить на старое место. А что-то нельзя положить на старое место. Это все и будет оценено. Это первый этап работы, большой и сложный, точно выяснить, что разрушено тщательно, что разрушено частично, что уцелело. Вещи, которые были в музее, они все наперечет. Надо сказать, что когда разграбили Иракский музей, то очень большое количество вещей, которые имели описание, в конце концов были найдены.
На этом мы завершаем сегодняшнее путешествие в Эрмитаж. Подготовила и провела программу Анна Всемирнова.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.